Братья и сестры, я прочту один очень короткий текст из послания к Ефесянам. И потом я скажу тему, вам будет легче, зная тему, следить за моими мыслями. Послание к Ефесянам, 5 глава, 6 стих я читаю. И Колоссянам, 3 глава, 6 стих читаю. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». И послание Колоссянам, 3 глава я прочту. Тоже стих 6. 5 и 6 прочту. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, за которые есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между собой». Я еще и 7 стих прочел, 3 стиха. Братья и сестры, я из этих 2 стихов хочу выделить вот какую мысль. Здесь встречается абсолютно одинаковая мысль, почти что одинаковое предложение. Написано: «Гнев Божий приходит на сынов противления». У меня проповедь о противлении. Как вы думаете, сыны противления – это люди верующие или неверующие? Вот есть какие-нибудь мысли у вас? Можно немножко вам тоже говорить. Общая проповедь наша будет. Сыны противления – это люди верующие или неверующие? Братья и сестры, я думаю, что ими могут быть и неверующие, и верующие. Но мой вопрос правильнее было бы задать так. Могут ли верующие быть сынами противления? Могут быть. Ну а теперь, а как вы думаете, кто это такие, сыны противления? Друзья, само слово говорит за себя. Это люди, которые противятся. Ну, если точнее, люди, которые противятся чему-либо. Безусловно, противление может быть положительное. В каком-то случае противление может быть положительное. Но по тексту, который я прочитал здесь, не о положительном противлении идет речь. И сразу, друзья, если немножко в конец проповеди, а сыны противления – это что их ожидает? Написано: «Гнев Божий грядет на сынов противления». И первый, и второй текст. Кстати, братья и сестры, я так посмотрел, вот фраза «сыны противления» в Библии встречается несколько раз. Не 2 случая, которые я прочитал. Встречается несколько раз. И в основном почти везде смысл одинаковый, что сынов противления Бог не любит. Ну, Бог всех людей любит, но в смысле их дела, их сущность Бог не любит. Бог на таких людей гневается, и Бог таких людей наказывает. Сыны противления. Братья и сестры, и, конечно, мысль у меня какая, чтобы мы с вами таковыми не были. Но мы можем такими быть, сами того не осознавая. Вот об этом я хочу на основании некоторых текстов Писания посмотреть. Вот в чем выражается противление и к чему оно часто приводит. Но я хочу напомнить одну мысль, о которой я проповедовал, может быть, недели 4 или около месяца назад. Это когда апостол Павел и Варнава пришли в Антиохию Писидийскую, и им предложили проповедовать, и Павел проповедовал. Он сказал хорошую, простую проповедь. И здесь были иудеи и язычники. И вот это та мысль, верующие, неверующие. Язычники были, это неверующие люди, в Бога не верили, во Христа не верили. А иудеи это были верующие. Верили в Бога, но в Христа не верили. Но верили в Библию. И когда Павел проповедовал, язычники радовались, им нравилось все. Павел говорил о том, что Христос язычников тоже спасти хочет, и умер за них. А иудеи, ну, так называемые верующие, Они противились тому, что говорил Павел. То есть противление, друзья, вот область противления, это противление Слову Божию. Иудеи противились Слову Божию, и они сопротивлялись Слову Божию. И тогда Павел сказал, поскольку вы противитесь Слову Божию и отвергаете Слово Божие, то вы сами себя делаете недостойными вечной жизни. Как недостойно? Они всегда верили в загробную жизнь, братья и сестры. Иудеи верили, фарисейская партия, друзья, это были очень сторонники вот приверженности веры, то, что есть душа у человека, есть Бог и есть загробная жизнь. А и вдруг Павел говорит, вы делаете себя недостойными вечной жизни. И я еще один пример, братья и сестры, где встречается слово «противление», «противление Слову Божию». Это в этой же главе, я просто не буду прочитывать, я расскажу. Как только Павел и Варнава отправились на служение, они попали на Кипр. Их было трое. Был Павел, Варнава, вернее, Варнава и Савл, еще Павла тогда не называли Павлом. Варнава и Савл. Варнава был лидирующий, как проповедник вот, и в этой группе. И был Марк для служения. И вот они попали на Кипр и пришли в одно место, где был проконсул Сергий Павел. И с ним был рядом Варий Иисус, лжепророк. И вот оба были неверующие, так будем говорить. И апостол Павел и Варнава проповедовали. Этот проконсул пожелал услышать Божие Слово, и они пришли к нему и проповедовали. А этот лжепророк, он сильно противился словам Павла. Так и написано, сильно противился словам Павла. Братья и сестры, какой был результат? Я сразу о результате. Апостол Павел, исполнившись Духа Святого, дал повеление, тот человек ослеп, этот лжепророк, ослеп. И во тьме искал вожатого, написано. А когда проконсул, увидев совершенное чудо, написано, он уверовал искренно очень в Иисуса Христа. Вот рядом два человека. Братья и сестры, так бывает и сегодня в нашей жизни. Вот два человека слушают проповедь. Один противится, а другой принимают. Они совершенно в равном положении перед Богом. Они имеют равный шанс иметь спасение. Один противится, а другой принимает Слово Божие. Один покаялся, а другой ушел с холодным сердцем. Вот что такое противление. Братья и сестры, противление у верующих бывает в каком случае? Ну, например, я считаю, что я больше знаю. Ну, например, я сижу, брат проповедует, и чувствую, что слабовато проповедует. И у меня возникает противление. Братья и сестры, там, где противление, дверь для проникновения слова закрыта. Это я сам закрыл еще и на ключ. Слово Божие не проникает. Возникает противление. Я считаю человека недостойным мне проповедовать. И вот мое чувство, мое восприятие этого человека, восприятие, оно не дает проникать Слову Божию в мое сердце. И все. Братья и сестры, бывает противление истине. Но это из той же области, противление Слову и противление истине. Написано так, в послании к Тимофею, во втором послании, в третьей главе, апостол Павел пишет, как два человека противились Моисею, там немножко сложно, имена, я боюсь не так сказать, противились Моисею, так и ныне эти люди противятся истине. Их безумие вскоре обнаружится. То есть, братья и сестры, есть люди, которые противятся истине. Апостол Павел этих людей называет люди, развращенные умом. Они противятся истине. Друзья, в книге «Деяния апостолов» описывается такая история. Там буквально стоит такая фраза, что «возник мятеж против пути Господня». Это было в городе Ефес. Апостолы проповедовали, проповедовали очень успешно, но нашлись люди, которые подняли мятеж. И произошло сплошное безумие. Собралась толпа людей, они бросали пыль в воздух, кричали и свистели. И написано, и большинство людей не знали, зачем собрались. Вот до какого безумия доходит, друзья, когда люди противятся истине, то Слово Божие называет это «люди, развращенные умом», написано «их безумие вскоре обнаружится», то есть противление. Братья и сестры, противление в нашей жизни может возникать, когда мы читаем какую-либо литературу, например, журнал, вот «Вестник истины», и у меня происходит какое-то несогласие. Да, я допускаю по каким-то вопросам, может быть, несогласие, если просто у меня, я достаточно, ну, скажем, здраво что-то могу анализировать, и возникает какое-то несогласие. В принципе, можно находить общие точки соприкосновения. Но многие люди, бывает, говорят так, что у меня почти постоянно возникает несогласие. Несогласие с проповедью, несогласие с путем Господним, несогласие с тем, каким церковь идет, и так дальше, и так дальше. Писание говорит, что это люди противятся истине. Друзья, бывает противление Духу Святому. Где я это нахожу? Я прочту книгу «Деяния апостолов», 7 глава, 51 стих. Это из проповеди Стефана. 7 глава, 51 стих. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Обратите внимание, проповедь Стефана слушали люди верующие. В смысле иудеи. Да, это те, которые отвергали Иисуса Христа, но люди, признавающие живого Бога. И Стефан говорит, жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому. То есть, противление Духу Святому. Друзья, противление Духу Святому – это то же, что противление Богу, потому что Дух Святой есть Бог. В Библии есть такое слово, это слово сказал Гамалиил. Вот он не был апостол, не был последователь Иисуса Христа, но мудрое слово однажды сказал, берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками. Помните, да? То есть человек, который противится Духу Святому, это человек противится Богу, это человек, который может оказаться богопротивником. Друзья, слова хорошие сказал Навуходоносор. Это после того, когда его постигло бедствие. Помните, что он лишился рассудка, вот, ну, питался травой, волосы, ногти выросли у него очень сильно. Друзья, я понимаю, это просто элемент моего толкования. Я понимаю, что здесь не просто какое-то чудо произошло, что он шерстью оброс и превратился в животное, как некоторые считают. Друзья, он просто лишился рассудка. И за ним никто не ухаживал. И, возможно, он даже лишенный разума подумал, что он животное, потому что питался соломой. И так дальше, траву ел. Друзья, и когда Бог сделал, что вернулся к нему разум, его побрили, постригли, ногти обрезали, все... И он сказал, что Бог, Он всемогущий, и по своей воле господствует как в небесном воинстве, так и в земном. И кто может противиться воле Его? Вот это мы, друзья. Навуходоносор, царь языческий, сказал, кто может противиться Его воле? Он имеет на все право, и кто может сказать, зачем ты так сделал? Братья и сестры, противление Богу может выражаться вот в чем. Меня постигли какие-то обстоятельства тяжелые, и я не согласен. Одна девочка однажды сказала, у меня умер отец, и я сказала, Бог, я не согласна, ты несправедливый и жестокий Бог, и все такое, все такое. Братья и сестры, если мы не соглашаемся с теми обстоятельствами, которыми нас окружает Бог, это противление Богу. Бог может допустить, ударил машину, произошла какая-то пропажа, кража, сгорел дом, заболел ребенок, или ты сам заболел, или дети один за другим рождаются, и ропот, и несогласие с этим. Братья и сестры, это противление Богу. Кто может противиться Его воле и сказать, зачем ты так делаешь? Мы должны быть согласны с теми обстоятельствами, которые Бог до нас допускает. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками. Братья и сестры, противление Богу может выражаться, если я не подчиняюсь Его воле. Например, Бог мне поручает что-то сделать, а я отказываюсь. Ну, например, Иона. Бог Ионе сказал, Иона, пойди в Ниневию и проповедуй, что через 40 дней Ниневия будет разрушена. Иона сказал, не пойду. Нет, нет, он так не сказал, но он поступками так сказал. Он купил билет, сел на пароход и поплыл, и отправился, ну, не на пароход, на корабль. И отправился совсем в другую сторону, в Фарсис. По карте посмотрели, совсем не туда, где Ниневия. Это, братья и сестры, было противление Богу. Противление. И если бы он не покаялся, ну, когда эта история имеет законченный смысл, все даже красиво, да? В желудок кита попал, пережил такие обстоятельства, а потом же и похвалиться можно. Я в желудке кита 3 дня пробыл, да? Братья и сестры, если бы Иона в желудке кита не покаялся, что бы с ним было? Его бы жизнь там и закончилась. Он бы превратился в молекулы, которые растворились бы в океане, и все. Вот оно бы к чему пришло. Но слава Богу, что он покаялся. Братья и сестры, неподчинение Божьей воле – это противление Богу. Например, Дух Святой меня побуждает кому-то проповедовать. Я еду в трамвае, и сидит женщина. И я ясно чувствую побуждение ей сказать о Боге. И я заглушаю в себе этот голос. Это противление Богу. Противление Богу. Братья и сестры, хочу положительный пример привести, а то у меня все отрицательное. Вот Филипп. Филипп проповедовал в Самарии, много людей покаялись, и вдруг ему Дух Святой говорит: «Пойди на дорогу, ведущую в Газу, которая пуста». То есть, друзья, повеление кажется абсурдно. «Иди на дорогу, которая пустая». Проповеднику сказано. Да надо идти наоборот туда, где люди. Ну, вот как Христос пришел, сел у колодца. Проповедники часто объясняют, почему у колодца сел? Потому что люди сюда приходят. Куда надо идти? Туда, где люди. И вдруг иди на пустую дорогу. Братья и сестры, и вот не противление Богу. Он пошел на пустую дорогу. Едет колесница. «Пристань, колесница». Останавливает. Довези. Вы представляете, друзья, насколько послушный человек. Хотя совершенно были причины, чтобы не соглашаться с этими повелениями. Поэтому противление Духу Святому – это то же, что противление Богу. Написано: берегитесь, чтобы не оказаться богопротивниками. Друзья, противление бывает людям. Противление людям. Ну, каким людям? Ну, например, служителям. Я не согласен с тем, что мне говорит служитель. Но мне это не очень удобно говорить, потому что я сам служитель. Вроде того, что я требую, чтобы мне подчинялись. Братья и сестры, ну я не буду о служителях даже. Вот написано: противящиеся власти противятся Божьему установлению. Есть такое место, да? Вы представляете, как кажется властям наоборот. Ну, у нас обычно даже было такое, ну, противление власти, вроде даже что-то хорошее в этом есть. Ну, учитывая старый опыт вот, жизни церкви в конфронтации с властью. Братья и сестры, а в Библии написано там: они, Божьи служители, этим самым постоянно заняты. Поэтому, вот если в контексте, поэтому противящиеся противятся Божьему установлению. Они Божьи служители. Но я не о властях, друзья. Даже власть в церкви или власть в семье. Жена противится мужу. Жена противится мужу. Я скажу, друзья, это очень распространенное явление противления людям. Распространенное. Я не согласна с тем, что ты говоришь. Не буду подчиняться. Вот когда будешь как Христос, тогда я буду как церковь. Это противление. Кстати, я такое часто слышу вот в семейных конфликтах. Вот будешь как Христос, я буду как церковь покоряться тебе. А пока, сколько ты не как Христос, не буду тебе покоряться. И все. И все. Братья и сестры, я даже скажу. Мы однажды с Чухонцевым в Америке в одной семье настолько разрушается семья. Мы мужу сказали: вот покоряйся жене, хотя вместе жить будете. Вот. А иначе все, семья разваливается. Жена сказала: не буду тебе покоряться, и все, разводись со мной, я тебе покоряться не буду. Братья и сестры, противление людям – это тоже антибиблейское противление. Нельзя противиться людям. Дети родителям. Если дети не покоряются родителям, сегодня такое бывает, что девочка хлопнула дверью, а ей 14 лет. Если будете со мной так, я больше не приду домой, и все. Вот как бывает. Поэтому дети противятся родителям, жена противится мужу, в церкви противление служителям бывает. Друзья, по работе противление власти, рабочей власти, Библия не разрешает это противление. Я приведу пример, братья и сестры, библейский пример. Апостол Павел пишет к Тимофею: «Александр Медник много сделал мне зла. Он сильно противился нашим словам. Берегись его и ты». Вот противление людям. Павел пишет: «Он сильно противился нашим словам». Это противление людям. Или вот эти Иоанне и Амврий противились Моисею. Противление людям. Братья и сестры, один пример приведу, более такой понятный и более знакомый для нас. Два непослушания Саула. Первое непослушание – это когда Самуил сказал: «Я приду и совершу жертвоприношение». А Саул совершил сам. Почему совершил? Потому что была война, неприятель теснил, люди разбегались. И Саул ждал до назначенного срока, и Самуил не приходил. И он совершил жертвоприношение сам. Братья и сестры, и вот этот момент Самуил Саулу сказал: «Ныне Бог бы укрепил царство твое, но теперь не устоять твоему царству, потому что ты не послушался, не устоять. И Бог найдет себе мужа». Обратите внимание, братья и сестры, все в будущем времени. Не устоять твоему царству, и Бог найдет себе мужа по сердцу. И второе непослушание Саула. Самуил Саулу сказал, чтобы во время войны были уничтожены все амаликитяне, даже животные. А Саул не послушался, он сохранил жизнь царю и лучших из овец оставил. Приходит Самуил и говорит: «Ты про все сделал, как я сказал?» «Да, я все сделал». «А что это за блеяние овец я слышу?» А Саул говорит: «Я лучших оставил». Помните для чего, братья и сестры? Для жертвоприношения Богу. Кажется, посмотрите, насколько красивый мотив этого непослушания. Кстати, братья и сестры, я скажу, непослушание, но всегда одевается в красивую одежду. «Я лучших овец оставил для жертвоприношения». И вот здесь Самуил сказал очень известные слова: «Неужели ты думаешь, что послушание Богу, непослушание Богу лучше, чем жертвоприношение?» Непослушание то же, что и волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. Братья и сестры, опротивление. Посмотрите, противление то же, что идолопоклонство. «Ныне отверг Бог царство от тебя и отдал ближнему». Уже в прошедшем времени. Там было в будущем, а здесь в прошедшем. «Отнял Бог у тебя царство и отдал ближнему твоему, который лучше тебя». Братья и сестры, вот это слово, которое лучше тебя, которое не будет противиться моим словам, не будет противиться. Противление. Братья и сестры, можно сказать, что Саул потерял царство по причине противления своего. Потерял царство. Друзья, и последняя мысль – это противление церкви. Церковным постановлением, церковным решением. Как это бывает? Написано так в Евангелии от Матфея: «Если не послушает тебя, скажи церкви. Но если он и церкви не послушает», то есть несогласие с решением церкви, «если он и церкви не послушает, да будет он тебе, как язычник и мытарь». Братья и сестры, в любой церкви есть свои традиции, есть свои решения. Это может касаться самых таких бытовых вопросов: где сидеть, как одеваться, как начинать, как заканчивать, и так дальше. Или образ жизни и поведения. Братья и сестры, если это церковное решение не в противоречии с Библией, член церкви обязан эти решения выполнять. Ну вот как, например, братский листок вышел, помните, да, по вопросам видео, по компьютерам и так дальше, и так дальше. Некоторые сказали: «Не согласен». А кто-то не сказал так, но жизнью он не соглашается с тем решением, которое принимается. Братья и сестры, это противление. Это противление. Мне один брат звонит и говорит: «У нас в церкви приняли решение жертвовать десятину. И кто не будет жертвовать десятину, не может быть членом церкви». Ну, в общем-то, я не согласен, что это хорошее решение. Я не согласен. Я сразу наперед скажу. Кстати, в Америке тоже сплошь и рядом такие решения, что в церквах, вот, Ты обязан жертвовать десятину. Вот зарплату получил, десятину отдать должен для церковных нужд. И вот у меня этот человек спрашивает, вот у нас такое решение, а я с этим решением не согласен. Я говорю, ты когда в церковь вступал, знал об этом решении? Знал. Ты должен выполнять. Николай Степанович, оно библейское или не библейское? Я говорю, ты вступал, ты должен выполнять. Оно не в противоречии с Библией. Ты должен выполнять это решение. Братья и сестры, и он отказывается выполнять это решение, его отлучают. Берут на замечание, потом отлучают. Ну, я бы не отлучал, я скажу, братья и сестры. Его отлучили. Прошли годы, сейчас все изменилось. Хороший брат, хороший проповедник, все. Можно было бы рукоположить на пресвитера, влиятельный человек и все. Но нельзя, был отлученный. Противление, противление. Братья и сестры, я один текст прочту, опять о сынах противления. Заканчивать уже буду. Это Ефесянам 2 глава, 2 стих. 1 и 2 прочту. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Посмотрите, друзья, сыны противления – это сосуд, пригодный для кого? Для Бога или для дьявола? Посмотрите, по воле князя, господствующего в воздухе и на земле в ком? Духа действующего в сынах противления. Друзья, если человек – это сын противления, в церкви ли находящийся или за церковью, это сосуд, пригодный для употребления в руках дьявола. Дух, действующий в сынах противления. Берегите, чтобы не быть противниками. И написано, не будьте сообщниками их. Братья и сестры, Христос сказал так. Вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Во мне не имеет ничего. Вот к этому призывает нас Господь. Чтобы наша жизнь была такой, чтобы дверь для дьявола была закрыта. Чтобы дверь была открыта для Духа Святого, для Иисуса Христа. Он говорит, я стою у двери и стучу. Если кто услышит и откроет, я войду. Братья и сестры, в каждом человеке дверь открыта или для Бога. Если она закрыта для Бога, она открыта для дьявола. Закрытая для дьявола, открытая для Бога. Ну, знаете, как вот бывает, одна дверь, она и сюда, и туда открывается. Есть такие варианты. Поэтому, братья и сестры, вот эта дверь, для кого она сегодня открыта? Насколько в моей жизни имеет место противление? Противление Библии, противление проповеди, противление братьям, противление мужу или родителям. Это очень серьезно, братья и сестры. Писание говорит, берегитесь. Во мне не имеет ничего, Христос сказал. Друзья, насколько я могу сказать, что вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Дверь для него закрыта в моем сердце. Дверь моего дома для сатаны закрыта. Буквально дом, в котором я живу, братья и сестры. Ну, например, какой климат в нашем доме, какие ведутся разговоры, какая музыка там слушается и все такое. Какие отношения между мужем и женой или детьми, родителями. Для кого открыта моя дверь? И кто там живет? Мы сейчас будем молиться, друзья. Сегодня Дух Святой очень много сказал. Вот через все проповеди, которые были. Поэтому будем внимательны, чтобы и в вопросе противления наше состояние было нормальным. Я хочу с предыдущей проповеди одну только мысль сказать, братья и сестры. Вот мы слышали о гордости за Ахитофела, еще там за кого-то. Написано, Бог гордым противится. Бог противится. Бог противится тем, кто имеет в себе противление, потому что гордость часто является причиной противления слову, церкви, другим людям и так дальше, и так дальше. Чтобы не был нашим противником Бог. Это очень серьезно. Пусть Бог поможет нам жить правильно и свято, и угождать Ему во всем. Аминь. Помолимся.
Просит Господь. Склонив голову, прости.